Здравствуйте! В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портнов. Эффективность украинских специальных служб всегда вызывала многочисленные вопросы и нарекания. Но после Майдана вопрос этой эффективности стал жизненно важным для государства. Насколько удается его решать? И почему на фоне военных действий спецслужбы то и дело сотрясают скандалы с коррупцией и предательством в их рядах? Мы пригласили в нашу студию бывшего председателя службы безопасности Украины, советника президента Украины Игоря Смешко. Можно ли вообще изменить ситуацию в службе безопасности Украины, в других украинских спецслужбах, в ситуации, когда приходится, знаете, строить новые структуры буквально в полевых условиях?
Конечно, нужно. И это вопрос национальной безопасности и обороны Украины, который в данных условиях становится стратегическим вопросом. Украина имеет сейчас объективно две основные проблемы. Одна проблема на границе нашей территории в результате необъявленной агрессии. И вторая – это коррупция в высших органах государственной власти, которая поступательно развивалась, была причиной второго Майдана, основной причиной. Но, к сожалению, спецслужбы и правоохранительные органы, которые являются в любом государстве главной иммунной системой государства, выведены из строя. Ну, есть две модели построения спецслужб, к соответствующей двум моделям построения государства. Авторитарная форма управления, там все понятно. Можно взять модель Российской Федерации, можно взять модель бывшего Советского Союза. В этой форме правления, а для любой спецслужбы очень важен внутренний контроль над ней. То есть обязательно она должна контролироваться, потому что если она будет вне контроля, она рано или поздно попробует взять власть в свои руки. В демократическом обществе нужно строить три системы контроля над спецслужбами. Первая – с органов государственной власти, исполнительной. Вторая – система контроля со стороны Верховного Совета, законодательной власти. И третья система контроля – это контроль общественности, где запрос в спецслужбу должен получить правильный ответ, и это должно на нормативно-правовом уровне быть гарантировано в этих спецслужбах, что неправильный ответ влечет наказание за тех, кто дал неправильный ответ. До 2005 года, как по мне, уровень профессионализма спецслужб у нас был, в общем-то, на достаточно нормальном профессиональном уровне. Практика политических назначений, которая началась в 2005 году, где на должности силовые структуры и в спецслужбы стали поступать люди, лояльные к политической силе, находящейся у власти. Без построения соответствующей системы контроля, предварительной в законодательстве, в нормативно-правовых актах, без построения системы контроля внутренней спецслужбы за деятельностью подобных политназначенцев, привели к тому, что четвертый президент Виктор Янукович фактически спецслужбу превратил в аппарат, обеспечивающий его клан, который он привел к власти. Сейчас мы находимся в состоянии фактически необъявленной войны, и за год было очень проблематично обеспечить полную зачистку спецслужб. Мы опять практику политических назначений по квотам без создания эффективной системы контроля за деятельностью этих политназначенцев в этой спецслужбе. На Западе есть такая практика, в отличие от авторитарных режимов. Но ведь там есть парламентские комитеты соответствующие. И перед назначением спецслужбы, перед назначением силовые ведомства, претендент должен прийти в парламент, он должен выступить. Тот, кто его назначает, должен обосновать, а почему он на эту должность назначает этого человека. Какое он имеет образование? Он имеет образование, необходимое для того, чтобы выполнять данную специальную миссию. Есть ли у него практический опыт работы в этой структуре и какие у него были результаты на низовых уровнях? И третье, его моральное качество. А его предыдущие пребывания на должностях, они подтверждают его моральное качество и патриотизм для этой должности. Эти слушания, как правило, вначале идут в закрытом, потом при необходимости в открытом режиме и имеют право на это, в общем-то, влиять и оппонирующая сторона. И этот контроль сохраняется над данными назначениями в процессе всего выполнения обязанностей. Вот тогда можно, скажем, в американской системе министр обороны, он политический назначенец, но он никогда не будет вмешиваться в дела начальника генерального штаба. Он не присваивает воинских званий, он не руководит учениями, он не назначает командиров бригад и так далее. Так же само в спецслужбах. Если это политический назначенец, он не должен вмешиваться в работу профессионалов, статс-секретаря и так далее. К сожалению, у нас в 2005 году получилась каша. Впервые на должности полных генералов стали назначать людей без специального образования, без опыта. Этим воспользовался президент Янукович. Он сумел
сумел все спецслужбы назначить тех людей, которые, в общем-то, по трем критериям этим никоим образом не подходили, но они стали работать на его политическую силу и фактически в критический момент вести антигосударственную деятельность.
Знаете, мне кажется, что фундамент всего этого он закладывался все-таки немного раньше. Вот смотрите, сейчас украинский парламент, он денонсировал целый ряд соглашений между Россией и Украиной в области военного сотрудничества. Для меня, например, самым критическим из этих документов, причем соглашением, которое достаточно быстро было подписано и ратифицировано, было соглашение об обмене военной информации. Это был документ, который был подписан в последний период президентства Леонида Кучмы, когда уже была достаточно критическая ситуация в стране, когда президент Кучма шел на разнообразные компромиссы тогдашней российской президентской администрации, а вы тогда руководитель службы безопасности Украины. Каким образом вообще подобный документ, который, по сути, разрушал саму секретность деятельности украинских спецслужб, появился?
В 2003 году был принят первый документ об основах национальной безопасности и обороны Украины, где в первый раз на законодательном уровне было проголосовано при президенте Кучме постепенная интеграция Украины в евроатлантические системы безопасности и евроатлантические политические структуры при сохранении стратегического партнерства с Российской Федерацией. В то время была сбалансированная политика со стороны руководства Украины, мы имели соглашение не только с Российской Федерацией. В 1997 году я был начальником военной разведки и подписывали с Россией соответствующее соглашение с ГРУ ГШ о неведении разведывательной деятельности. Вы сейчас касаетесь очень болезненного вопроса для любого украинского офицера. Из нас никто не мог предположить, что в России когда-нибудь руководство России пойдет на столь катастрофическое, преступное, в том числе по отношению к России, действие, которое привело к ее открытой агрессии против нас.
А мне кажется, что Главное разведывательное управление Генерального штаба Российской Федерации, оно и не собиралось нарушать это соглашение. Просто в ФСБ создали соответствующий департамент, который занимался Украиной, так
но
как Тамбовская
создан,
область.
Но он был создан в 2007 году.
Да, естественно. Но
этот департамент, да, пятый, конечно, был создан после первого Майдана. Первый Майдан очень испугал высшее руководство России. Сергей Орестович Беседа, он возглавил этот департамент. Фактически это департамент, который сориентирован сейчас против Украины. Но до 2005 года никаких подобных тенденций не существовало. Резкий поворот, агрессивный поворот со стороны российских спецслужб обозначился в 2005 году. Я вам скажу, что были угрозы и до 2005 года. Но вы не найдете где-нибудь в прессе, что были серьезные пробои в обеспечении безопасности Украины.
Вот Тузла, прекрасный пример. Разве это не пробоина безопасности?
Как раз вот по Тузле, чем закончилась Тузла? Россия прощупала фактически нашу обороноспособность. Ответ был мгновенный. И Тузла была в течение нескольких недель остановлена. Потому что, поверьте мне, и со стороны украинских спецслужб у нас была масса аргументов, которые мы могли использовать также.
И вы же тогда
ответ
как раз руководили СБУ во время
Я
Тузлы,
руководил, да? службой безопасности.
Ну и как? И что вы использовали?
Любой профессионал получает свои знания на службе государства. Это не его частная коллекция. Мои знания не принадлежат мне. Но, поверьте, помаранчевая революция закончилась хотя бы с одной каплей крови в нашей стране?
Нет, конечно, это не спорь.
Если «Нью-Йорк Таймс» 17 января 2005 года, вроде бы газета, которая объективно рассматривала те события, если даже она отметила, что в том, что без капли крови закончилась первый Майдан у нас, большая заслуга службы безопасности, то, очевидно, потенциал таки был у этой службы безопасности.
А скажите мне все-таки, кто этот Сергей Арестович? Вообще вот этим вы можете поделиться? Он вообще кто такой?
Это офицер Федеральной службы безопасности, который возглавил службу пятую, которая имеет название службы международных связей и оперативной информации. Когда-то мы все служили в одной системе спецслужб Советского Союза. Дело в том, что я как раз принадлежал ко второй ветви спецслужб, которая существует, как правило, в любой стране, параллельная к военной разведке. И мое назначение в службу безопасности в 2003 году, это было желание президента Кучмы тогда провести реформирование службы безопасности Украины. Я пришел из военной разведки. Для меня тоже было много удивительного в службе безопасности, где я до этого не служил. Но в частности, мне непонятно было, куда, скажем, даже исчезли две бригады специального назначения. Одна первого главного управления комитета безопасности, а вторая ГРУ ГШ, которая дислоцировалась до 91 года на территории Украины. На все мои вопросы, я ведь не служил в системе СБУ, я получал ответ, что вся информация была вывезена в свое время в Москву, что фактически эти бригады кадрированные, они замыкались на Москву.
это вопросы, на которые, к сожалению, мы до сих пор не смогли дать ответы.
Так это имеет отношение к Сергею Арестовичу?
В данный момент объективно нужно правильно отвечать на вопросы. Да. У него огромные возможности по скрытому влиянию и сейчас внутри Украины. И это уже задача службы безопасности нынешней для того, чтобы дать ответы профессионально на эти вопросы.
А правда вообще утверждает то, что, в принципе, вот и генерал беседы, и другие сотрудники этого самого 5-го департамента, они здесь находились в Киеве во время Майдана, вот 2013-2014 годов, плотно сотрудничали с вашими вот коллегами по СБУ и, в конце концов, получили доступ.
Виталий, вы задаете вопросы человеку, который с 2005 года пенсионер.
Ну, вы же общаетесь между собой, но я именно поэтому вас спрашиваю, что
вы меня спрашиваете вопросы, на которые вы знаете ответ.
А зрители
председатель
не
знают,
слушатели,
председатель нынешней службы безопасности несколько раз сделал заявление о том, что в процессе подготовки к реакции правительства на второй Майдан были высокопоставленные сотрудники, возглавляемые в том числе генералом Беседой, которые находились в Киеве несколько дней. И это по времени совпадало с фазой кровавого противостояния на Майдане в декабре 2013 года.
Но я вас прошу как эксперта. Вот если существует некая спецслужба другой стороны, эта спецслужба имеет доступ к архивам агентурным, да, и вот она эти архивы вывозит там, допустим, вот из Киева в Москву. О какой безопасности может идти речь этого государства, которое лишилось всех этих агентурных архивов, в той ситуации, когда люди, которые в этих архивах фигурируют, они здесь среди нас живут?
Не стоит преувеличивать и преуменьшать возможности даже самых сильных специальных служб. Все зависит от текущего состояния твоей собственной спецслужбы, от постановки задач, от планирования и координации. Профессионалы всегда найдут профессиональный ответ на данный вопрос. Но если спецслужбы обезглавлены и в них находятся непрофессионалы, вот тогда начинается большая проблема. Вы знаете, даже в мое время, в 2004 году, я когда оставлял службу безопасности в феврале 2005 года, 75% службы безопасности уже было офицеров, которые пришли в нее после 91 года. То есть количество тех, кто служил в Комитете госбезопасности еще по 2005 году, это, в общем-то, уже было меньшинство. В дальнейшем, я уже говорил, Янукович использовал страшную вещь. Ведь, разумеется, это побег председателя службы безопасности, министра обороны, генерального прокурора, министра внутренних дел. Это колоссальный удар. Это колоссальный удар по национальной безопасности и обороне. Мы до сих пор не дали ответ. Это пятая колонна. Почищена до конца или нет, которая была? Вот, потому что сама верхушка, она не могла бы причинить такой ущерб, который были вывезены все материалы. Были оцифрованы даже личные дела в службе безопасности личного состава. И эта оцифровка была также по команде председателя службы безопасности скопирована и исчезла вместе с ним.
Бывший глава службы безопасности Украины, советник президента Украины Игорь Смешко в программе «Дороги свободы», которую ведет для вас Виталий Портник. На самом деле, то, что вы говорите, вообще, да, оцифровка архива, это все такая катастрофа, которую вот я вот не понимаю, как из этого выходить, из этой ситуации.
Очень просто, Виталий. Надо понимать, что есть национальные интересы Украины. Надо понимать, что наша страна отражает необъявленную агрессию. Надо понимать, что мы потеряли часть нашей территории. Надо профессионалов собирать, немедленно возвращать в спецслужбы и этим профессионалам заниматься своей профессиональной ролью. Во-первых, почистить спецслужбы, сделать их эффективными и отвечать на новые вызовы. Мы никогда не думали, что нам придется воевать с теми, с которыми мы вместе заканчивали одни военные училища, служили в одном министерстве, я в Министерстве обороны СССР. Но такова объективность сейчас.
Откуда взять этих всех людей, которые могут сейчас эффективно работать, когда вы сами сказали, что было огромное количество людей, которое пришло, вот даже на момент вашего руководства службы после 91 года. А после 91 года эти службы коррумпировались так ужасно, что они просто превращались, извините, в какие-то частные охранные агентства украинских олигархов.
Виталий,
даже
немножко,
один, кстати, руководил СБУ. Помните, господин Хорошковский?
Это все вопросы, к сожалению, периода после 2005 года. Вы вспомните, почему мы не популяризируем то, что все-таки у нас было сильного. Была попытка взрыва Боричева тока штаба кандидатов в президенты оппозиционного. Служба безопасности арестовала двух фигурантов. Успела довести практически до дела расследования за несколько месяцев. Была попытка убийства Рыбкина на территории Украины. Служба безопасности фактически спасла. Опять это все известные вещи. За этим, как бы мы это ни говорили, ниточки шли в Лондон к известному олигарху. Определенные криминальные элементы были задержаны здесь в тот момент. Была масса в тот момент провокаций со всех сторон. Но служба безопасности без особого пиара сумела на эти вопросы дать ответы.
Я вам скажу почему. Потому что в этой службе безопасности, о которой вы говорите, о службе безопасности до 2005 года, ею руководили, вот все вот сейчас вспоминаете, все, так сказать, имена и фамилии, со многими из этих людей я хорошо знаком, бывшие генералы или высшие высокопоставленные офицеры, которые потом стали украинскими генералами, Комитета государственной безопасности Украинской ССР. Все кадровые
это
люди.
Это не соответствует
действительности. Кроме вас.
Ну почему? Извините, Виталий, вы не владеете фактурой. Генерал-лейтенант Обиход.
А
всего 5 заместителей председателя. Председатель службы безопасности.
Я говорю о председателе. Подожди,
генерал-лейтенант Смешко, офицер военной разведки.
Да.
Зам-председатель службы безопасности по следствию. Генерал-лейтенант юстиции Обиход.
Это ваши заместители.
Мои заместители.
А я говорю вас, подождите, я говорю о председателях с 91 по 2005 год. Вот руководители СБУ, они были генералами КГБ Украины. После 2005 года... Вообще-то служба безопасности Украины, как вы только что сказали в начале программы, руководили либо политические назначенцы, либо вообще проходимцы. Вот как последний перед Майданом руководитель СБУ генерал Якименко. Да? Понятно, что люди, которые прошли школу КГБ в СССР, там можно по-разному к ним относиться, но они были абсолютно профессионалами в своей работе. А люди, которые потом приходили вместе со всем этим аппаратом, это уже были люди другого олигархического государства.
Понимаете? Виталий, кто строил разведку Федеративной Республики Германии? Генерал Гелин,
да,
зам-адмирала Канариса, генерал-лейтенант Игнатьев. После 17-го года это резидент императорской военной разведки в Париже. Генерал-лейтенант Красной Армии был приглашен и преподавал до конца своей жизни в Академии Грубыша.
Так это же была конец.
Профессионалы неизбежно во всех спецслужбах, если будет уничтожена линия профессионалов, критическая масса, спецслужбы нет.
Я просто говорю, что профессионалы были, безусловно. Потом, как вы сами сказали, я просто называю вашу мысль, начались политические назначенцы. Одни были лучше, другие хуже, но в любом случае спецслужбы коррумпировались очень быстро, гораздо быстрее, чем они коррумпировались при
руководстве. Мы здесь с вами не спорим.
Да?
Мы здесь с вами не спорим.
Совершенно очевидно, что генерал Марчук это одна фигура,
безусловно.
А Хорошковский другая.
Безусловно.
Генерал Радченко это одна фигура, а Якименко это другая фигура. Это вообще истории про разные вещи. Это же необходимо восстановить как-то.
Так вот мы возвращаемся к тому, с чего и начали. Если мы вводим практику политических назначений, это не генерал Марчук, это не генерал Радченко. Если мы политических назначений, первое, мы используем модель, которая существует в демократических странах. Ограничиваются полномочия. То есть это политический назначенец, грубо говоря, зона ответственности не 360 градусов, а 20 градусов. А рядом с низ есть профессиональный статс-секретарь. Он не имеет права принимать участие в политических партиях. Он не может быть просто так снят. 90% профессиональной составляющей работает под ним. А политический назначенец, он занимается бюджетом, он занимается стратегической политикой внешней в этом ведомстве. Мы размыли, мы на должности генералов армии стали назначать людей, не служивших в армии, без юридического образования, политиканов.
Система понятна, кто там будет служить, непонятно. Вот как сделать так, чтобы эти люди, которые там служат, вдруг не оказывались где-нибудь в Луганске с антигосударственными заявлениями или вдруг не оказывались агентами российских спецслужб? Вот как?
Для этого необходимо построить внутри систему профессионалов, которые были бы не подвластны политической конъюнктуре, не зачищались, чтобы служили Конституции и закону службы безопасности. И второе, нужна стройная система, трехуровневая, контроля над данной спецслужбой. Спецслужба любая, как закрытая организация, рано или поздно она может попытаться играть свою игру, если она не стоит под контролем. Вы знаете, что с 91 года админорганы ЦК Компартии 49 форм отчетности было Комитета госбезопасности перед партии. Да, и партия внутри полностью контролировала Комитет национальной безопасности. Партия исчезла в 91 году.
Да.
Какая система была создана? Никакого элемента контроля нет. Мне много раз приходилось говорить двум президентам и последующим в эфирах открыто говорить: послушайте, весь контроль президента сейчас над председателем службы безопасности заканчивается, когда чернила высыхает на указе о его назначении. С этой минуты можно только доверять.
Не преувеличивайте вы?
А какой? Какой механизм? Назовите мне нормативно-правовые акты, которые по глубине и параметрам контроля, и какая группа подготовленная есть в администрации президента, в аппарате РНБО, которая может зайти в спецслужбу и проверить слова председателя.
Вы меня пугаете. Я начинаю думать, что самая лучшая система тогда российская, когда президент, он же и есть руководитель ФСБ, по большому счету, неформальный.
Самая лучшая система, да. Если мы строим демократию, да. Это возьмите любую демократическую страну мира, где парламентский комитет может зайти без прессы, но проверить все. До имени агента, до кашториса на операцию, который обязательно спросит, почему этот человек назначается исполнительной властью в систему спецслужбы. Мы по форме взяли западную модель, но по содержанию мы остались в старой системе авторитарной без установки системы контроля данной спецслужбой. Давайте говорить о кассетном скандале. Вы да, понимаете, пожалуйста. Что это провал контрразведки? Но в то время известен генерал, который был зампредседателя службы безопасности по контрразведке. Был сменен председатель Деркач на Радченко. А что стало с зампредседателя шефом контрразведки? Он получил очередную генеральскую звезду и стал первым замом председателя службы безопасности. Это контроль есть? То есть проблема контроля была понята вторым президентом только за полтора года до ухода с власти. И он попытался, почему офицер военной разведки и появился там. И началась первая попытка эту службу реформировать и установить какую-то систему контроля.
Ну хорошо, а пятый президент понимает необходимость контроля?
Я, по крайней мере, об этом всегда говорю, пишу и докладываю. Но это президент должен принимать решение. Я вам скажу даже больше. Не в законе об СБУ, не в законе о контрразведывательной деятельности, не в законе о оперативно-розыскной деятельности нету ни одного пункта закона, который, допустим, бы запретил председателю службы безопасности создавать негласные агентурные позиции вокруг президента, премьера, председателя Верховного Совета с целью контрразведывательной защиты их. И нету ни одного органа, который бы мог обеспечить контроль за направленностью оперативной работы. Не путайте с прокуратурой. Прокуратура, она делает надзор над открытыми делами. Но если дело не открыто, над оперативно-розыскной деятельностью, даже в Советском Союзе, еще раз говорю, админорган партии следили. Сейчас никто за этим не следит. Отсюда огромные проблемы и с коррупцией, и с тем, что мы не достроили систему. Мы не достроили систему, мы взяли модель демократического развитого общества, но мы ее не создали.
Ну, то есть, по большому счету, вы хотите сказать, что необходимо менять законодательную базу, прежде всего, ОРГСС?
Надо вносить в законодательную базу. У нас на уровне законов есть декларации. Скажем, в законе о службе безопасности написано, контроль за деятельностью службы безопасности осуществляет Верховный Совет. А где подзаконные акты и раскрыта глубина и параметры этого контроля во внутренних инструкциях СБУ? И где обозначено, кто из парламентского комитета может прийти и проконтролировать? А самое главное, ведь не депутаты. У нас ведь некоторые депутаты, вы простите меня, но не все имеют допуск к государственной тайне. Они просто сами его не берут.
Им нужно прийти. А как это может такой быть? Человек на госслужбу оформляется, он должен пройти проверку, получить допуск. Это вообще такая процедура должна быть.
Дорогой Виталий, мы говорим правду.
Ну хорошо, я понял.
Я сам не знаю, как такое может быть. Но такое есть. Даже в 2004 году я был поражен, когда я попросил, чтобы мне положили справку 450 депутатов того времени. Из них только 75 в первой части. Они расписались, что берут на себя обязанности по сохранению государственной тайны. То есть мы строим демократию. Но демократия – это не бардак. Это верховенство права. И вот многие наши проблемы, что вместо того, чтобы взять готовую систему, которая действует, ее принять за 100%, а потом под национальные наши условия подбирать. Мы фактически взяли форму, но мы нигде не прописали, не создали систему противовесов на самом деле. Поэтому и получается, что все зависит опять, а кто будет первое лицо. И как это с президентом Януковичем, он со своей ментальностью, он пришел, он отлично это использовал, он создал свою феодальную модель, которая внешне демократическая, он феодальную модель, где он расставил своих людей, лично преданных ему. При формальной конституции декларировано мы демократии.
Ну, то есть фактически сдержек таких вот юридических нет?
Конечно, нет. И юридических сдержек нет. И институтов государственной власти, исполнительной и законодательной, которые могли бы эти юридические нормы, где у них было бы по глубине и параметрам, что они могут контролировать, как зайти. Ну, в частности, вы гражданин Украины, за вами слежка. Вы пишете,
Виталий,
я понимаю, вы пишете запрос. Нарушаются ваши гражданские права. Вы можете получить ответ. Но скажите мне, кто может проверить службу или милицию,
не знаю, вы знаете,
что этот ответ правильный.
Вы знаете, когда за мной была слежка, мне даже в голову не приходило никому жаловаться.
В разных демократиях есть система,
да,
при которой раз в квартал приходит и смотрит, был запрос от гражданина такого-то, ответ такой-то. Гражданин об этом не знает, но они приходят и проверяют того, кто дал ответ. И они по всей цепочке смотрят, он дал правильный ответ или нет. И если ответ неправильный, то через квартал этого функционера в спецслужбе не будет.
Ну, знаете, вот на этой оптимистической ноте, понимаю вообще, что надо делать, мы поблагодарим нашего гостя, бывшего руководителя службы безопасности Украины и советника президента Украины Игоря Смешко. Спасибо, Игорь Петрович, что были
спасибо
с нами.
Вам.
Теперь, по крайней мере, я точно знаю, что Казана будет следить в следующие разы. Я надеюсь, мы сможем создать систему здесь, в Украине, которая позволит хотя бы на это пожаловаться. Вел эту программу Виталий Портников. Всего хорошего.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.